В прошлый раз, когда мы говорили о смене эмоциональных, смене эмоций, в конце урока я получила несколько вопросов, которые подняли дополнительный вопрос. Как бы я поняла, что там есть дополнительный вопрос. А как есть система самозащиты? Люди самозащищаются. Люди не готовы слышать то, что им говорят. И поэтому поднимаются эмоции негативные. И у того, кто не хочет слышать, что ему говорят. И у того, кто говорит, а его не слышат. Я так поняла по вопросам. Поэтому сегодня я решила поговорить немножко о наших защитных системах самозащиты. Наших защитных реакциях. И прежде чем мы будем говорить о защитных реакциях, поговорим вообще об эффекте, который называется эффект улитка. И для того, чтобы понять, что такое эффект улитка, я вам расскажу три истории. Первая история такая. Сара, девушка, стареющая девушка, 40 лет уже, ей не удалось выйти замуж. И она тщетно искала свою пару, у нее не получилось, но она была большая специалистка в дефектологии. Она работала в системе дефектологии, и все ее превозносили, и карьера ее была в расцвете. И так она продвигалась по своей жизни, пока, наконец-то, вот ей было 40 лет, ей не предложили шидух, то, что называется, не предложили встретиться с человеком, вдовцом, который проживал в Англии. И он был вдовец с 5-летним мальчиком. И поскольку она проживала в Израиле, он проживал в Англии, все это было достаточно сложно. Но, тем не менее, ей уже было 40 лет. И это предложение ей, как бы, она его приняла, она хотела встретиться с этим вдовцом. И они встретились. И после тяжелых сомнений, колебаний, она в конце концов решила принести в жертву замужеству свою блестящую карьеру дефектолога. И вышла замуж и переехала в Англию. Естественно, в Англии, когда она переехала, ее никто не искал по работе. Она была никому неизвестна, никто ее не искал. И она попыталась немножко поискать работу. И в конце концов оказалось, что она не может вписаться там в систему вот ее любимой специальности, любимой работы. И она посвятила себя полностью дому и семье. И вот этому сироте-мальчику, мальчик, которого она решила, в него она вложит все свои чаяния, все свои усилия. Отец мальчика, ее муж, выразил ей тревогу один раз по поводу того, как она, неопытная мама, сможет найти подход к его сыну. Но она ответила ему: не волнуйся, это дело под контролем, я же большая специалистка по подходу к детям, ты не должен волноваться, будь спокоен, все будет хорошо. Первую неделю после свадьбы ребенок не был с молодой парой, для того, чтобы не мешать им как-то, значит, привыкнуть друг к другу. А он был у тети, сестры мужа. А после этого он вернулся к папе и к новой маме. Через неделю мальчик стал мочиться. Отец заволновался. Но Сара, его новая жена, сказала: не волнуйся, нечего волноваться, все в порядке. Я им занимаюсь. Еще через неделю ребенок был в гостях у тети. И тетя, взволнованная, позвонила своему брату спросить, что с ребенком. Он выглядит неспокойным, он часто моргает, он напряжен, он не так, как обычно. Молодой муж, как бы свежий муж, поговорил обратно со своей молодой женой Сарой. И сказал ей, что-то не в порядке с ребенком, видимо, потому что моя сестра позвонила. Но Сара сказала, Что они придумывают? Чего вдруг? Я специалист в этом вопросе. Все хорошо. Через 2 недели ребенок стал сильно заикаться. И тогда в школе, там, где он учился, ему сказали, позвонили папе и сказали, что ребенку надо обратиться к детскому психологу, чтобы им заняться, и он в напряжении, в большом напряжении. Это первый сипур, первый рассказ. Как там развивалась ситуация, неважно в данном случае. Я перейду ко второму рассказу. Мама и дочка, подросткового возраста дочка, приходят на консультацию к психологу по подростковому возрасту. Дочь жалуется, что мама совершенно ее не понимает. И вообще не понимает ее поколение. И давит на нее, и заставляет, и так далее, и тому подобное. Мама говорит, что дочь нагло себя ведет по отношению к ней, нескромная, не учится, шатается без дела, и еще дополнительные претензии. Дочь говорит, она все не так видит, я с ней больше не могу, заберите меня, пожалуйста, в общежитие, в учебное заведение с общежитием, не могу находиться в доме. Мама нервничает. Вот видите, она говорит, что слышите, что она говорит, как она пренебрегает мамой, домом. Она хочет делать, что ей взбрет в голову, поэтому она хочет сбежать в общежитие. Это второй сипур. Опять же, развитие событий в данном случае нас не очень интересует. Третий рассказ. Сипур – это рассказ. Школа. Школа работает, определенная школа. Начальница в этой школе очень недовольна. Она кричит на учительниц, что они небрежны в работе, что нет подачи материала хорошей, что нет продвижения по учебному материалу, что нет культурных мероприятий в классах. Начальница очень недовольна. Учительницы злятся на нее в учительской. В учительской все время есть атмосфера напряжения, когда начальницы там нет, они разговаривают между собой, учительницы очень недовольны, они нервничают, они говорят, что невозможно с ней работать, они говорят, что она все время недовольна, они все хотят увольняться, но пока некуда, и вот такая обстановка в школе. Начальница в ответ очень обижена, недовольна, и вот такая, вот это то, что происходит в школе. 3 рассказика. Я вам задаю вопрос, что общего между этими рассказами? Как вы думаете, что общего между этими 3 рассказами?
То, что взрослые не хотят видеть проблему, то есть есть каждый раз есть человек, который говорит, что все хорошо, а на самом деле это не так.
Кто-то говорит стресс, вы говорите, взрослые не видят проблемы. Тут не только взрослые.
Ну, вообще, как бы человек, да, что мы реально видим человека, который не видит проблемы.
То есть что мы видим? Мы видим здесь... Кто-то еще хочет сказать, кто-то из слушающих? Кто-то хочет подключиться или невозможно это?
Невозможно. Если у вас не получается...
А, что мы в этой истории слышим одну сторону. Спасибо, Ирина. Нет взаимопонимания. Спасибо, вы пишете. Замечательно. Это значит, правильно... Общее в этих рассказах действительно это оно. Что человек не видит и не слышит другого.
Он видит только... Извините, девочки, скажите, у вас микрофон включается? Я просто тут немножко настройки делала. Те, кто... Нет, все, я поняла, значит, я убрала эту возможность. Хорошо, сейчас я сделаю. Извините.
Внешняя глухота, кто-то говорит, Симха Новикова, спасибо. То есть мы видим, что... действующие лица не видят и не слышат другого, а видят только себя. Как бы все понятно, все очевидно. Ясно, что и в первой истории, что с ребенком сложно. Это по определению может сложно, но почему-то Сара не способна видеть этого. И даже если ей говорят, она очень как бы отторгает, пока не... Почему нет эфира на Facebook? Не поняла.
Извините, я должна в принципе, за все комментарии под, административные в конце урока. Но я сейчас быстренько скажу тогда. Дело в том, что мы не транслируем данный урок на Facebook и не на YouTube. У нас нет видеозаписи. Я просто сделала в самом начале свое выступление на Facebook, чтобы привлечь наших слушательниц оттуда, чтобы они узнали, что сейчас есть урок. Извините.
Спасибо. Итак. Мы видим, что общее между этими тремя рассказами, что люди не слышат друг друга, и это очень здесь явно. Каждый говорит свое. Я сейчас не хочу обсуждать, кто прав и кто виноват. Это не наша тема. А я хочу поговорить об этом состоянии, когда человек не видит и не слышит другого, а видит и слышит только самого себя. Это состояние называется, что человек находится в улитке. Он находится в ракушке. Так же, как улитка не знает, какой мир вне улитки, что происходит там. Улитка внутри находится в этой ракушке. Она не слышит, она находится за многими перегородками от внешнего мира. И она не слышит, что происходит во внешнем мире. И она не видит, что происходит во внешнем мире. Она находится там внутри, в глубине улитки. Так и человек не знает, как выглядит мир вне его улитки. Он находится внутри себя. Тот, кто находится в своей улитке, видит и ощущает только самого себя, свою позицию. И не осознает, что происходит извне, что происходит с другим. Он как бы как слепой. Он и как глухой, потому что внутри улитки он не видит и не слышит. Это глубоко внутри. Важно отметить, что вот это состояние сама улитка не осознает, и сам человек не осознает, что он находится внутри, в этом домике, и улитка не знает, что она как бы, она не может сравнить, что происходит извне и где она находится. Это автоматическое состояние, подсознательное состояние. И поэтому, когда мы об этом говорим, для того, чтобы вызвать это, поднять это на уровне сознания, понять, что это с нами происходит, а потом подумать, что это такое, и можно ли что с этим делать. Но представим себе, что улитка выйдет из улитки, она каким-то образом высунет свой носик из улитки, она выйдет из этих лабиринтов, вот этих кругов, и посмотрит на внешний мир. И тогда она увидит мир открытый. И она удивится и спросит, как? Этот же мир совсем по-другому выглядит. Неужели я был там, внутри улитки, всего это не видел, не слышал? Так же и человек, когда находится внутри улитки, когда он не видит другого, а видит и слышит только самого себя, тогда он не понимает, что есть мир извне. А только тогда, когда ему удастся каким-то образом выйти из своей улитки и посмотреть на мир извне, и услышать, что происходит извне, и услышать другие голоса, и услышать, увидеть другие, как бы, другие, другого человека, других людей, тогда он может очень удивиться. Неужели я этого до сих пор не слышал? И почему это происходит? Во-первых, почему это происходит? И что там работает? Дело в том, что когда человек находится в улитке, он настолько занят. Это не похоже ли на это, на эгоизм, задает вопрос Михаечка. Хорошо, я слышу. Эгоизм – это действительно естественное состояние каждого из нас. У нас действительно есть эго, есть эгоизм. Теперь, на самом деле, каждому человеку одна из самых важных вещей, которые идет у человека, и самых главных у него – это его собственное «я», его «я», его состояние его «я». И поэтому, поскольку ему это очень важно, и очень важно оберегать свое «я», это самое главное, что у него есть в этом мире, а поэтому он занимается автоматической самообороной, обороной своего «я». Он действительно себя охраняет от угроз внешнего мира. Что происходит с улиткой? Мы же понимаем, что улитка не просто находится там внутри улитки, что она закрутилась туда глубоко-глубоко внутрь этой улиточки. Почему она там? потому что как есть какая-то угроза из внешнего мира. Если не будет угрозы, если улитка будет чувствовать, что все замечательно и все спокойно, как для нее, тогда она выйдет из этого, выкрутится из этого домика и высунет свои детка, знаете, как он носик высунет и свои ушки высунет туда, и в конце концов она может выйти вообще. Вы знаете, когда, как происходит с улитками, когда мы их кладем, допустим, есть тихое, спокойное место, сыро, приятное, когда дождик, и она любит влагу, и она выходит, никакой угрозы нету, кошек нету, никак, людей нету, которые там двигают эту улитку. Она выйдет, она будет спокойно находиться извне этой улитки, потому что нет угрозы. Когда-то у меня есть дворик маленький, вы уже знаете, как слышали, наверное, что я живу так на земле, и там много улиточных этих домиков, и когда-то мне рассказали, у меня дети были, хотели посмотреть, как улитка на это реагирует, рассказали, что надо положить улитку, чтобы она вырезала из своего домика, надо положить ее на яблочные корочки. Яблочные корочки, надо их начистить, положить перед входом в улиточный домик, и улиточку, там оставить, и отойти подальше, чтобы было тихо, спокойно, и больше ничего. Этот запах улиточных, запах яблочных корочек очень вкусен, очень приятен для улитки. Она будет прислушиваться, если какая-то угроза, если какие-то шумы извне, но поскольку она очень-очень чувствительна, очень ее датчики работают очень чувствительно, она в конце концов прислушается и увидит, что никто ей не угрожает, все спокойно, а корочки ее зовут, она выходит спокойно и лижет эти корочки, или просто не уходит, не знает, что она делает, во всяком случае, ей очень приятно, она выходит. Так вот, улитка. Дело в том, что человек находится в улитке тогда, когда он чувствует несколько всяких вещей, которые ему создают ощущение угрозы. Например, когда человек чувствует, что он помеха кому-то. Помеха. Это значит, что он кому-то стоит на дороге, и явно он помеха тем, с кем он общается, и что его он только для того, чтобы он мешает продвижению, он мешает росту, он мешает реализации, он мешает реализации плана кого-то, и когда он чувствует себя помехой, то он защищается, уходит в улитку. Или когда он чувствует себя предметом, который кто-то хочет передвинуть и поставить так, как ему удобно. Этот предмет не мешает. Кто-то хочет распорядиться им как предметом, да? Как ему хочется. А мне это совсем не подходит, мне это страшно. И поэтому я ухожу в улитку. Или еще, когда я инструмент для кого-то. Например, инструмент, посредством которого кто-то добивается того, что ему нужно. Я приведу пример улиточных состояний, вот этих вот состояний ощущения предмета, инструмента и помехи. Например, когда я устала и хочу тишины, а дети еще не в постели. Что для меня мои дети? Я очень устала и хочу тишины, а дети еще не в постели. Они для меня помеха. И мне хочется, чтобы эта помеха была наконец-то убрана туда, куда, чтобы не мешали мы, чтобы мне, чтобы дали мне уже отдохнуть, чтобы пошли спать наконец-то в своей кроватке. А кроме того, они еще предметы для меня, мои дети, которые я хочу передвинуть из салона, где они там находятся и бегают, и шумят, в свою комнату, в постель. Хватит. Надо убрать их на свое место. Это, я сейчас не говорю о том, это хорошо или плохо. Сам факт. Я права, я устала. А дети, что чувствуют дети, об этом поговорим. Когда я хочу говорить по телефону, когда я хочу разговаривать по телефону, а ребенок занял телефон. И он все время говорит по телефону, а мне нужен телефон. То кто для меня мой ребенок, как вы думаете? Он препятствие, которое надо удалить. Я с ним разговариваю, как с препятствием, сколько можно. Отдай, наконец, телефон. Да? Ну, сегодня уже у всех телефоны, поэтому это менее актуально. Но, тем не менее, бывает иногда, что ребенок занимает мой телефон и тоже не отдает. И он для меня препятствие. Когда ребенок ест еду в присутствии бабушки, ест руками вместо ложки вилки, а бабушки удивляются, где же воспитание, то кто для меня ребенок? Ребенок для меня, во-первых, инструмент для родительского самоопределения. Ведь если ребенок обучен, как кушать правильно, знак, что я успешная мама. А кроме того, ребенок для меня препятствие. Препятствие для того, чтобы доказать своей бабушке, свекрови, например, что я хорошая мама. Да? Это препятствие, которое надо убрать из моего. Я сразу, как я реагирую, понятно, как я реагирую. Да? Или когда я хочу зайти в ванную, а кто-то там уже полчаса находится, а ванная, допустим, одна, то кто для меня? Кто для меня этот человек, который находится в ванной? Вопрос на засыпку. Кто? Вы смеетесь. Препятствие, да?
Препятствие, да. Конечно, препятствие.
Препятствие, да. Или когда я прохожу посредине по тротуару, а посредине тротуара девчонки прыгают в скакалку. Кто они для меня? Тоже препятствие. Надо убрать. Или предметы, когда передвинуты на свое место. Прыгайте в другом. Прыгайте там, в скверике. А теперь это по поводу того, что я чувствую. А теперь дальше. Попытайтесь представить, что чувствует тот ребенок и тот человек, который в моих глазах предмет, препятствие, средство для достижения каких-то своих целей. Попытаемся представить, что он чувствует. Что чувствует такой человек? Я приведу, может, еще, чтобы как поднять эти чувства, я приведу еще несколько примеров. Например, отношение к человеку, к другому, как к предмету, которым я хочу распорядиться, как мне хочется, как мне подходит, как мне видится правильным, в рамках шкалы моих представлений. Как чувствует такой человек. Или когда в моих глазах человек, он инструмент, посредством которого я добиваюсь того, что мне надо. Как мы сказали, уже дети инструмент для реализации себя как мамы, папы. Муж инструмент для моего ощущения, что я замужем. Или инструмент для заработков. Или инструмент, извините за, может быть, не совсем симпатично, инструмент для произведения детей, потомства. Или инструмент для того, чтобы приносить, тяжелые вещи таскать. В магазин ходить, и, значит, кто-то будет их таскать или на машине привозить. Да? Или еще муж может быть инструмент для реализации семейной ячейки. И как бы ощущение статуса замужней женщины, определенной защиты такой. Или он нужен как отец детям. Или как формальная оболочка есть муж. Или жена, она инструмент для ведения домашнего хозяйства. Для того, чтобы варили, стирали, убирали. Уборщица такая, да? Или инструмент для удовлетворения интимных потребностей. Или инструмент деторождения. Что чувствует такая жена? Какие чувства поднимаются у всех таких людей, которые ощущают, что они предмет, инструмент, помеха? Как вы думаете, какие чувства?
Не самодостаточность.
Кто это сказал?
Маргарита.
Спасибо, Нахон. Правильно. Большая неуверенность в себе, Нахон.
Манипуляция. Как будто кто-то манипулирует.
Мной манипулируют. Ага. То есть гнев, не ощущение. Ощущение манипуляции – это мысль. А ощущение обиды, обиды или...
Обиды и ощущение дискомфорта. Дискомфорта,
страха, подавленность.
Агрессия, наоборот.
Агрессия, да, гнев, да. Страх, обида, неуверенность в себе, подавленность и так далее.
Рабанит, можно вопрос?
Может, ощущение жертвы? Спасибо, сказала Арина, да. Вполне возможно, да. Да-да, Марина, да, Маргарита, да.
Смотря в каком ракурсе человек ощущается, Кирилл, смотря в каком ракурсе мы подходим к этому вопросу. Если я жена, и я как бы должна рожать, я должна воспитывать своих детей, это не инструмент, это как бы семейная ячейка, в которой мы все живем одинаково, у каждого есть свои потребности, у каждого свои способности и все остальное. Смотря как посмотреть на этот вопрос, я думаю.
Может, я ошибаюсь? Спасибо, Маргарита, за ваш вопрос. Очень правильно вы сфокусировали вот эту разницу. Дело в том, что вы понимаете разуму, что вы должна быть женой, убирать, стирать, рожать и так далее. Правильно, да? Но если к вам отношение как к предмету, как к инструменту, вы чувствуете отношение?
Это что-то другое. Это, конечно, что-то другое.
Я об этом говорю.
Я не жертва. Тогда я не жертва, да. Да.
Я говорю не о том, не в смысле жертвы, немножко другое. Когда я чувствую отношения, когда я отношения к себе чувствую, не такое, чтобы как бы, что меня любят, что меня понимают, что меня чувствуют. А
потребительские?
Потребительское, да, да.
А,
да.
Тогда другой вопрос, конечно.
Безусловно. Если я предмет, если я инструмент, или я помеха, это потребительское отношение ко мне, правильно?
100%.
Спасибо. А что надо человеку? Вот то, что он чувствует, он ощущает. А что бы он хотел? Что бы он хотел, чтобы видели в нем?
Я думаю, что каждый хочет ощущать себя нужным, необходимым, вот именно здесь, на этом месте. Ну, это один из вариантов. То есть он не помеха, а наоборот, как бы, ну, необходимость, что ли, вот. Ну, как бы жена.
Личность.
Что такое личность? Как хочет человек, чтобы его чувствовали? Чтобы его ценили? Хорошо. Ценили. А женщине что важнее? Чтобы ее понимали, чтобы ценили, чтобы ее ценили, как вы считаете?
Я думаю, чтобы ее понимали больше. Женщине нужно понимание, чем ценность.
Да. Да. Смотрите, уже есть нужды и потребности каждого человека. У мужчины потребность больше в значимости. Спасибо, давай то, что надо. Да, то, что надо, правильно. Понимание, женщине понимание больше важно. Мужчине важно больше его значимость, его значимость в глазах или там уважение. Не важно, но понимание нужно всем. Есть нужды и потребности каждого человека, личности. Вы правильно сказали, все ответили замечательно вот на этот. Нам хочется, чтобы нас видели личность, а не предмет, не инструмент. Чтобы видели человека, правильно? Кроме того, нам важно, чтобы понимали наши чувства. У нас есть чувства. Мы не только какие-то марионетки или какие-то там, ну, как это говорится, да, по-русски так забыла, то, ну, какие-то предметы, которые забыла.
Неодушевленные.
Так, да, неодушевленное такое что-то, да, которое. Но мы одушевленные. У нас есть чувства. Нам очень важно, чтобы к нам относились с пониманием наших чувств, правильно? С видением наших чувств, а не как к неодушевленному. Кроме того, у нас есть свои трудности. И нам важно понять, чтобы видели наши трудности, когда с нами общаются. Ведь же, когда мы говорили, так вот, мы напротив того, что нас видят как предмет, как инструмент, как помеха, нам бы хотелось, чтобы видели трудности, наши нужды и потребности, видели наши чувства. Да? Когда мы вот вернемся к тем примерам, которые мы уже привели, когда мама устала и хочет тишины, а дети еще не в постели, то что хотят? Что хочет ребенок? Что хочет ребенок?
Внимание.
Внимание мамы, да.
А может быть, ему хочется немножко еще, чтобы его приголубили. Может, еще немножко тепла. Может, ему хочется побыть в обществе мамы, папы. Вот сейчас, когда вечером, знаете, когда их гонят в постель, а так сейчас спокойно, приятно, да, тепла, вот, находиться сейчас в таком вечернем, ночном доме. Ему хочется побыть и получить этого. Я сейчас не говорю, кто прав, кто виноват. А мама устала. А маме ужасно хочется уже тишины. Уже наконец-то, чтобы дети были в постели. А вы правильно говорите, участие в его жизни, в его переживаниях. Ему хочется, чтобы его еще выслушали, ребенку. Правильно. А мама устала. А маме хочется, чтобы эта помеха уже ушла отсюда. Чтобы ребенок уже был в постели. Ее можно понять. Она устала. Поэтому что происходит? Происходит, или когда мы говорим, когда еще пример, кто-то там
шумит. Яичницу.
Кетчуп. Какие-то. Я или
что? Это кетчуп.
Я и шумы.
Я куплю, да.
Гарри тоже шумы. Шумы, извиняюсь, да? Беседа, хорошо. Яичницу я тоже не против, но потом.
Извините, я просто микрофон не выключил.
Понятно. Хорошо. Ну вот. Так, кроме того, когда мы еще говорили там всякие, да, я хочу поговорить по телефону, а ребенку хочется еще поговорить, а для меня он препятствие, надо устранить это препятствие и так далее. И поэтому если мы представим себе, что трехлетний ребенок, который мы хотим, чтобы он пошел спать, что он чувствует сейчас, что он чувствует несколько вещей сейчас, что его здесь, во-первых, не хотят, чтобы он пошел спать и не мешался, что он помеха, мешает маме в этот час в салоне, в доме, что он предмет для мамы, который она хочет переставить его в кроватку. И он чувствует, что он устал и хочет любви, хочет объятия. А к нему не получает этого. Нам очевидно, что что-то здесь происходит проблема, эмоциональная проблема. Происходит какое-то создание вот этой защиты самого себя. Если мы представим, что эти ощущения, которые чувствует человек или ребенок, они трудны, они тяжелы для него. Ему трудно чувствовать себя как препятствие, как средство, как предмет. Ему трудно осознавать или чувствовать, что его не видят как человека, а видят его только как вот эти три вещи. Так, тогда мы поймем, что это естественно для человека. Это не только эгоизм, это может быть тот здоровый эгоизм, который работает для человека, у человека, чтобы защитить. Показать, что он человек, что у него есть нужды и потребности, есть чувства, есть трудности. Я приведу один примерчик, который, может быть, немножко будет иллюстрировать то, о чем я говорю. Мальчик, которому исполнилось 7 лет. И мама купила ему часы, потому что он все время опаздывал из школы домой, и она с ним договорилась, даю тебе часы в подарок, и обещаю, что прекратишь опаздывать. Ребенок любопытный, он все время, возвращаясь из школы домой, он наблюдает, смотрит, там что-то строят, там что-то там какие-то деревья интересные, там какие-то кошки бегают замечательные. И он все время опаздывает, а мама хочет, чтобы он вовремя приходил домой, и это очень важно. Она дает ему торжественно часы в подарок и говорит: дорогой мой, я с тобой договариваюсь, ты получаешь часы в подарок, а ты обещай, что больше тебя опаздывать не будет. Будешь смотреть на часы и будешь знать, надо идти домой. На завтра он возвращается, он взял часы, сказал маме спасибо, обрадовался, обещал, ведь безусловно он обещал ей, что он теперь будет вовремя приходить, у него есть часы. На завтра он возвращается домой из школы. И по дороге, естественно, он видит, стоит какой-то интересный трактор и раскапывает проезжую дорогу. Очень интересно, почему он там раскапывает дорогу проезжую. И поставили вот эти заборчики такие, не дают машинам проехать. И зачем это делается? И как он это делает? Ребенок заинтересовался, задержался, начал смотреть, начал наблюдать, что происходит. А потом внезапно вспомнил, что у него, что его мама ждет, и он посмотрел на часы. И оказалось, что уже на полчаса позже, чем то время, когда он должен был вернуться домой. С каким чувством этот ребенок, безусловно, он сразу же побежал домой. Потому что он обещал маме, часы у него на руках. И вот с этим чувством, каким чувством он пошел, бежит домой. Как вы думаете? Чувством вины. Чувством, что он провинился перед мамой. И что он сожаление. И он сейчас придет домой, он думает. Прибежит домой и скажет: мама, я сразу скажу, что я забыл посмотреть на часы. И так было интересно. И мама меня поймет. И она не будет на меня сердиться. И вот он приходит домой. Открывает входную дверь. А мама тут как тут. Где ж ты гулял? А что ж ты мне обещал? А зачем я тебе дала часы, интересно? Ребенок стал оправдываться. Ой, есть вот так получилось, там по дороге трактор. А, вот ты еще оправдываешься? Ты же мне обещал. Я же тебе специально для этого дала часы. Нет, чтобы сказать сразу виноват. Ты еще оправдываешься, ты еще находишь в себе оправдание для своего поведения. Ребенок пытается что-то сказать. Ребенок пытается еще как-то... ну, мама, я же совсем немного опоздал. Я как только обратил внимание, замечтался, загляделся, я сразу побежал домой. А, ты еще споришь? Естественно, мама ожидала от него другого поведения. Он обещал, мама специально его покупала часы. Мама была в своих понятиях, как правильно, чтобы ребенок себя повел. Но тем не менее, когда она разговаривает так с ребенком, что происходит с ребенком? Слово за словом. Вместо того, чтобы ребенок, как он хотел, он же пришел с какими чувствами? Он чувством сожаления, чувством сейчас сразу маме расскажет, что он виноват и что он не нарочно. Но тем, что он услышал, он вызвал у нее ответную реакцию. Он почувствовал, что она ожидает от него, что он для нее здесь испытательный инструмент или помеха в ее значит, планах. Он опоздал, и поэтому он просто на каком-то этапе он не хочу быть дома, сердится, убегает, хлопает дверью, уходит, а мама говорит: смотри, он еще так себя нагло ведет, он еще возмущен, как будто бы я не права. Он ей кричит: все мамы другие, а ты такая, и вот не хочу быть дома. Ну, и так далее. Значит, мы видим здесь мама. Да. И мы видим здесь тоже неудачную историю, как накладывается ожидание одного на ожидание другого. И получается что? Получается дисконтакт. Получается, что получается? Получается, что каждый находится в своей улитке. Каждый говорит о своем. Я сейчас не говорю о том, кто прав и кто виноват. Я говорю о том, как понять, что люди находятся вот, в оборонительной реакции. Все обороняются, когда они чувствуют угрозу своему «я». Но дело в том, что когда... Как я узнаю? Дело в том, что когда мы спрашиваем, сколько здесь улиток есть. Сколько улиток? Почему человек уходит в улитку, в самооборону? Потому что он срабатывает системы самозащиты. Он начинает обороняться. Он начинает доказывать. Начинает не слышать другого. Хотя мама говорит правильные вещи, ты же обещал. Но он уже ушел в самооборону. И он уже не может ее слышать. А почему? Почему он это сделал? ему что-то угрожало. У него была угроза. Вместо того, чтобы мама поняла его чувства, его потребность, вот его потребность посмотреть, удовлетворить свое любопытство, понять его трудность, обратить внимание на часы. И если бы она сразу удовлетворила, какие потребности у ребенка? Он шел в школу домой, он был усталый, он хотел бы, чтобы мама его приголубила, он хотел бы, чтобы мама ему дала покушать, чтобы мама его накормила, он хотел бы, чтобы она с ним поговорила и услышала его. Если бы мама сделала не так, если бы мама зашла ему, дала ему зайти в дом спокойно и сказала бы ему: дорогой мой, давай покушай сначала, я вижу, ты немножко опоздал, вижу, у тебя получилось с часами не совсем удачно, ну вот, интересно, что там происходило, тогда бы он раскрылся бы и рассказал бы, и, может быть, сказал: извини, мама, в следующий раз я постараюсь, но, тем не менее, этого не произошло, поскольку она не увидела его нужды, его потребности, а он ушел в свою улитку, и он действительно разговаривал с ней потом грубо и нехорошо. Что происходило? Он был доволен собой, он не был доволен собой, но, тем не менее, он это делал. Она, мама, была довольна собой, мама была уверена в своей правоте. Она тоже была недовольна собой. Она тоже хотела, чтобы с ребенком поговорить и накормить, но, тем не менее, получилось все наоборот. Скажите, пожалуйста, сколько улиток здесь есть в этих ситуациях? С какими улитками мы имеем дело? Одна сторона в улитке или сколько?
Обе.
Две.
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 Мама тоже в улитке.
И это одна из закономерностей улитки. Надо знать, что вот эта система, эффект улитки, он всегда работает двояким образом. Откуда я буду знать, что я в улитке? Откуда я буду знать? Когда я вижу, что человек напротив меня обороняется в общении со мной, это значит, что я в улитке. Если он обороняется, значит, он чувствует угрозу. Что это за угроза? Я с ним говорю, общаюсь таким образом, что я создаю ему угрозу. Он чувствует, что я его обвиняю. Он чувствует, что я хочу его убрать с дороги. Он чувствует, что мне мешает. Или он чувствует, что я хочу его воспитывать. А поэтому человек уходит в улитку. То есть улитка работает как бумеранг. Такая закономерность улитки работает как бумеранг. Бумеранг – это значит, что бросил, то к тебе и возвращается. Это очень важное свойство улитки – понять это. Что часто бывает, что мы думаем, что только одна сторона ведет себя не так, как надо вести себя. Чаще всего люди думают, что вот эта сторона не в порядке, а я-то говорю абсолютную правду. Почему меня не слышит? Я же правду говорю. Я же говорю правду. Я же говорю вещи, которые очевидны, понятны. Почему он с ними не соглашается? А потому что он находится в улитке, у него есть своя правда. Он видит самого себя, он ощущает угрозу, и он слышит только свой голос. И он говорит свою правду. И поэтому мы должны понять вот эту систему, как она работает. Когда человек уходит в улитку, это значит, напротив него другой тоже в улитке. Действительно, вывести напротив тебя, находящегося из улитки, не так просто. Не так просто. Как правило, как мы наблюдаем во всех этих примерах, которые мы привели, как правило, когда мы говорим из своих понятий, не признавая понятия и трудности, и сложности, и чувства, и потребности другой стороны, мы говорим свои правильные понятия, но мы говорим из себя, как правило, мы вызываем. Вместо того, чтобы человек вышел из своей улитки и пошел нам навстречу, услышал нас. Я же говорю правду. Мама говорит ребенку правду. Ты же мне обещал. Почему же ты не пришел вовремя? Зачем я тебе дала часы? Вместо этого каждое ее дополнительное слово из своих понятий, из своей улитки вызывало у него то, что называется иштаблилут. Иштаблилут – это процесс захождения еще глубже внутрь своей улитки. Ребенок еще глубже заходил. Еще дополнительная фраза мамы, и ребенок еще глубже засовывал вовнутрь, пока из там, из глубины вот этого внутри своей улитки, пока он не стал действительно кричать и нагло говорить маме: «Не хочу быть дома, уйду, все мамы другие». А она всплескивала руками и говорила: «Как же он такой наглый, как же он мне так платит, отплачивает таким поведением нагло на мое добро, на то, что я ему дала часы и на то, что я ему пошла навстречу. Как же это?» И получается, тут есть вот это два свойства, которые мы видим. Первое – захождение глубже вовнутрь свою улитку. Еще и еще, захождение глубже и глубже и глубже в этом месте. Вообще человек не способен ничего слышать. Там много перегородок между находиться там внутри в своей улитке и внешним миром. Очень много. Одна, вторая, третья, много перегородочек. Он ничего не слышит, он ничего не понимает. Сколько ему не говоришь, он только еще глубже заходит туда, потому что... Почему? Потому что он чувствует эту угрозу, его не поняли, его не слышат, его не видят. Пусть та сторона будет очень права, но для того, чтобы вывести его из улитки, ему надо почувствовать, что поняли его трудности, поняли его, признали его чувства, признали его нужды и потребности. И когда признают, тогда вполне возможно будет, и у него будет откроется возможность выйти из своей улитки. Итак, мы видели уже несколько свойств. Во-первых, свойство человека видеть в другом предметы, инструменты, помехи, вместо того, чтобы видеть их трудности, нужды, потребности и чувства. Во-вторых, свойство захождения внутрь улитки глубже и глубже и глубже, хотя другой думает, что он своими словами вызовет человека услышать, понять, вызовет человека выйти из улитки. Но нет, он только еще больше ставит угрозу. И третье свойство – это бумеранг. Бумеранг – это что мы кинули, то мы будем получать. Тут не одна улитка, тут две улитки. Отсюда мы будем знать, что значит мы в улитке. То есть, если мы будем подведем итоги, то мы уже получим правила улитки, правила улиточного поведения. Правило будет следующее. Первое. Человек, который чувствует угрозу от чего-то, он чувствует себя нехорошо сам собой. Он вырабатывает систему самообороны, одевает бронь защиты и заходит в улитку, сам этого не осознавая. Это бессознательный процесс. Он не решает: сейчас я зайду в улитку. Он просто бессознательно чувствует себя нехорошо сам собой и вырабатывает систему самообороны, одевает бронь и заходит в улитку, сам этого не осознавая. Это первое правило. Второе правило. Это работает как бумеранг. Человек хочет погасить чувство вины, страха, неудовлетворенности собой, но наоборот его действия разжигают еще больше страха, еще больше чувства вины. Он сердится на себя, сердится на другого и уходит вовнутрь и так далее, и так далее. Третье правило. Когда человек контактирует с другим из своей улитки, из своих понятий, из не видя его трудности, нужды, чувства, потребности, не подчеркивая их, не давая ему другому понять, что он видит другого человека, он говорит из самого себя, из своей улитки, из своих понятий, то он загоняет другого тоже в улитку. Глубже и глубже и глубже. И поэтому, когда ты смотришь на ребенка и думаешь, а он для тебя препятствие, преграда, тормоз, помеха, то тогда ребенок будет вырабатывать реакцию. Реакция, которая нам совсем не понравится. Это будет очень тяжела. Мы будем его обвинять в том, что он наглый, что он бессовестный, что он не ценит того, что мы ему делаем. И так далее, и так далее. Хотя у ребенка это просто-напросто реакция. Да? И действительно, действительно, может быть, совсем маме не причитается, но надо найти какую-то другую технику общения с человеком. Следующее, четвертое правило. Когда человек начинает видеть вещи с другой точки зрения, с точки зрения другого человека, когда он каким-то образом пытается выйти из своей улитки, вывести из себя из своей улитки и посмотреть на другого человека как на личность, неважно, это ребенок или это взрослый, и признать его потребности, и признать его трудности, и признать его чувства, и дать ему по этим потребностям и чувствам, тогда ему удается продолжение контакта с другим, разговаривать с ним из какого-то другого места в своем сердце, из более мягкого места в своем сердце, из более понимающего, из более принимающего. И тогда человек этим убирает себя, высовывается из своей улитки, чем вызывает ответную реакцию другого, гораздо менее улиточную. Тогда он дает возможность другому тоже выйти из улитки, потому что сам он вывел себя из своей улитки. Пятое правило, следующее правило. Может быть, мы немножко как бы накладываемся один на другое повторение, может быть, неважно, да? Чтобы вынуть человека из улитки, надо самому выйти из улитки. Надо как бы положить перед входом в улитку другого человека яблочные корочки, сладкие, с хорошим запахом, побольше. То есть отодвинуться, не напрягать, отойти подальше от этого вида нападения на другого, чтобы не представлять угрозу. И тогда мы даем возможность другому тоже избавиться от уличной реакции. Снять какую систему. Система самозащиты есть много. Есть несколько систем самозащиты. И об этом можно говорить. Они как бы есть целый набор. Каждый использует или свою одну, или несколько систем самозащиты. Так или иначе это работает вот по эффекту улитки. Иногда бывает, следующее правило, иногда бывает, что надо демонстрировать другому человеку, долго свою внеулиточность. То есть, что я сама вышла из своей улитки, и что я вижу трудности, нужды и потребности и чувства другого человека, который напротив меня. Иногда надо демонстрировать это долго, показывать это долго для того, чтобы тот осмелился тоже высунуть нос из своей улитки и как бы открыться. Иногда это требуется долго. И тогда может произойти чудо. Внезапно человек начинает слышать то, что раньше не слышал. И начинает видеть то, что раньше не видел. И это прекрасно, потому что мы начинаем понимать, что он, оказывается, слышит то, что я говорю. Это правильно, как бы это он понимает, он согласен с этим. Но это доказывает только, что мне удалось показать себя вне улиточным образом. Что я говорила из другого места в сердце. Не обвиняющего, не ожидающего, понимающего, признающего. И тогда человек способен будет выйти. Бывает, случается, что человек еще из собственного дома приносит как бы прочные и застарелые улиточные реакции. Он же должен захотеть. Нет, это происходит почти подсознательно. Он не должен захотеть хаячить. Спасибо, что вы говорите. Ой, здорово захотеть. Понимаете, наша самооборона тает перед явными, постоянными проявлениями понимания наших нужд, наших сложностей, наших трудностей, наших потребностей. Это даже мы не решаем это. Мы просто видим, что, оказывается, мы можем позволить себе не защищаться, позволить себе прекратить ощущать угрозу. Можем позволить себе. Это может произойти. И бывает иногда, правда, бывает иногда, что иногда у человека есть прочные, застарелые улиточные реакции, которые укрепились у человека еще с детства, прочно. И мы видим это. Но не надо отчаиваться, если мы овладеваем навыком вывождения самого себя из своей улитки, то есть хорошая перспектива выхода из улитки и человека напротив меня. Потому свое слово бумеранга, которое мы сказали, что бросил, то и будет возвращаться. Безусловно, есть молитвы, которые помогают во всем этом процессе. Безусловно, нам надо иметь терпение. Молитва о помощи свыше очень помогает для того, чтобы тупик прекратил быть тупиком. При этом все-таки эти важные правила знания как уменьшить или свести до минимума наши автоматические реакции самообороны. Это навыки, это не только техника, это просто навыки, приобретение навыки разговаривать, общаться с другим человеком, выйдя из своей личной улитки. Мы не оставили наши понятия, мы не отставили их в сторону. Вполне возможно, что мы уверены, что они правильные. Но мы как бы отошли от них и заставили себя или убедили себя посмотреть на другого человека с другой стороны. Убедили себя, что мы признаем его потребности и готовы их удовлетворить, прежде чем требовать того, что мы хотим. Мы готовы понять его чувства и дать ему по его чувствам, или успокоить его чувства, прежде чем будем мы говорить о чем-то правильном и необходимом для нас, чтобы он понял. Мы готовы признать его трудности, и видим эти трудности, и понимаем, что для него это трудности. Может быть, для меня это совсем нет, но для меня это трудности. Поэтому один из выходов из улитки – это подумать о сложностях, проблемах этого человека, об стрессах эмоциональных, душевных, психологических, ментальных и духовных состояниях, в которых находится человек напротив меня. Подумать об этом. Это может быть выход. Подумать о желании своем сделать по отношению к этому человеку что-то, повести себя более щедро к этому человеку. Подумать о том, что можно принять оправдание, можно закрыть глаза на его ошибки. Можно принять его без попыток исправить сразу же на месте. Может принять человека, отдалиться от обвинений и жалоб на него. Может быть, помочь ему и понять его, даже если не согласен. И может быть, и отодвинуться от того, чтобы стараться всеми силами его обучить, донести до него. Может быть, среагировать с милосердием на страдания, на глупость, на неспособность управлять собой. Может быть, уступить, примириться и сказать комплимент, даже если я полностью прав, а считаю, что он не прав. Может быть, можно бы отнестись к нудным вопросам, к нудному поведению с уважением, несмотря на то, что как бы по правде, по истине, там нечего давать уважение. То есть научиться видеть помехи человека, это будет для нас величайшим навыком, чтобы вокруг нас была возможность для создания гораздо меньших защитных реакций окружающих людей на нас. Опять я сейчас говорю не о 100% как бы решении вопроса, потому что есть люди, которые действительно упорные злодеи, негодяи, и я не должна как бы, я должна с ними бороться и ставить свои позиции, не думать о том, как снять с него защитные реакции, потому что это враг сознательный. Но большинство наших взаимоотношений это не с сознательными врагами. Большинство наших взаимоотношений это просто с людьми, которые наши близкие, наши дети, наши родные, может быть, наши там сослуживцы, может, наши соседи. И это не заядлые враги, это просто люди, которые обороняются. Обороняются, и для этого мы можем много, есть много, что сделать в этом вопросе. Я думаю, что вот эта тема улитки, она более-менее понятна. Если есть вопросы, можно сейчас их задать. Секундочку.
Рабанит Мира.
Да.
Вы сказали, что есть какие-то есть молитвы, которые помогают в этом вопросе. У вас есть какой-то вот конкретный пример, какая?
Молитва, просто молитва.
Я имею просто в виду молитву,
просто просить Творца о помощи. Я хочу научиться видеть другую сторону. Я хочу увидеть другим из другого места в сердце, посмотреть на ситуацию. Да. Я помоги мне, чтобы тот человек, который напротив меня, как это говорить, размягчился и вышел из своей улитки, из своей самообороны. Я же вижу, что он обороняется. Для этого я должна, значит, я должна тоже как-то выйти из своей самообороны.
Абсолютно верно. Да, это очень, как сказать, очень глубокая такая мысль и действительно очень практичная и, да, очень insightful. Спасибо вам.
Спасибо.
Да нет, можно вопрос?
Да, Маргарита, да.
Я включу камеру.
Да.
Если взять пример мамы и сына, получается, что сын, да, понятно, он самооборонялся, у него улитка самообороны. Как я понимаю, мама, значит, атаковала ребенка, да? А это, атака – это тоже самоулиточность? Это тоже улиточность?
Да, атака – это улиточность, да. Это значит, она находится в своей улитке своих понятий. И поэтому она атакует. Она может ему сказать, смотри, я понимаю тебя, я знаю, давай я тебя там... И она может его как бы расслабить и поговорить с ним, и понять его. После этого она может сказать, а я вот все-таки думаю и чувствую, что мне требуется так-то и так-то, да? Это будет легче для него, для его восприятия. Но если она его атакует, она говорит, какой ты, почему ты не подумал обо мне, какой ты имел право, а правда такая и такая и такая, он, скорее всего, не будет слышать, не будет способен слышать просто.
У меня были проблемы с интернетом, я сейчас восстановилась, вернулась на конференцию. Рабанит, верните мне, пожалуйста, организаторство, потому что у нас есть поднятые руки людей, которым надо дать возможность. Да, я вообще, меня просто не было сколько-то времени. Вы не заметили?
Да, я когда были заняты здесь.
Спасибо. Спасибо. Нет, извините. Можно я...
Марина. Извините, Марина, да?
Тут очень просят задать вопрос.
Ну, я извиняюсь тогда, если очень просят, хорошо, я подожду.
Давайте. Анна, у вас есть возможность задать вопрос. Анна, мы вас слушаем. Анна, у вас включен микрофон, но мы вас не слышим. Хорошо. Анна, я вас перевожу в группу, где вы всегда можете задать свой вопрос, так что как только у вас появится эта возможность, можете делать. И все, кто сейчас поднял руки, я тоже вас перевожу в группу. Давайте, Ирена, да, вы хотели...
Да, у меня как раз был вопрос, но я хочу быстрый вопрос, но я руку не поднимала. Такой вопрос. У меня есть внук, ему 3 года, и он говорит, но мало. И когда я у него спрашиваю, что он там делал в детском садике, он ходит, он говорит, ничего, тебе давали кушать, он говорит, нет. И как бы не хочет говорить, а мне сказал я спросила там у учителя, она сказала, надо заставлять его как бы говорить наводящими вопросами. Я не уверена, может ждать просто?
Смотрите, я не думаю, что заставлять надо. Надо его побуждать каким-то образом. Может быть, накормить его, может быть, его расслабить, может, с ним поиграться и невзначай. Да, лучше наводить его на то, чтобы он раскрывался. Потому что детям иногда не хочется раскрываться, иногда не умеют это делать, иногда сложно очень, иногда он устал, ему не до этого, ему хочется как-то абстрагироваться. Дети – это дети, у них еще как бы своя система, и у взрослых тоже такое бывает, у детей особенно. Своя система, которую надо найти подход, как к нему, как из него что-то такое выбрать, то, что возможно, но опять же не заставлением, а игровыми способами, отвлекающими способами, там завлекающими способами, может, через какие-то вкусности, сладости. Знаете, дети очень реагируют на игровые приемы и на всякие сладкие вещи. Да?
Спасибо.
Спасибо. Анна, попробуйте еще раз. У вас сейчас есть возможность включить и камеру, и микрофон.
Меня сейчас слышно?
О, сейчас слышно. Замечательно.
Шалом, Рабанит Мира. Замечательный урок. У меня вопрос такой. Конечно, с молитвой это замечательная рекомендация. Вот как быть, когда находишься вот в этот момент, вот уже две улитки друг напротив друга, и чувствуешь, что молитва вот как бы ко Всевышнему Рибону Шалям. А как быть вот в этот самый момент, когда чувствуешь, что сам не справляешься, еще другого больше топишь, и как вот быть, вот как сказать, подождите, я сейчас помолюсь, что ли, или как? Вот ваш совет, я вот вообще не представляю. Хотя я знаю, что поможет. Но вот как вот в этот вот самый острый момент, вот вопрос, надеюсь, понятен.
Я сейчас повторю вопрос, чтобы его уточнить. Я если я правильно поняла, вы имеете в виду какую-то острую ситуацию, когда сейчас надо какая-то обмен репликами или обмен какими-то словами, и очень острые, вы видите, что у нас две улитки, и сейчас они как бы у обоих напряжены чувства, и у вас, и у человека напротив вас, и вы чувствуете, что ничего не получится, есть тупик. Это ситуация, правильно я понял ситуацию?
Совершенно верно.
Есть такое понятие на иврите, называется «песекзман». Знаете, в тот момент, когда вот такая острая ситуация создается... Извините. Когда вот такая острая ситуация создается, лучше всего просто отойти немножко в сторону. Просто постараться как бы абстрагироваться. И можно попить, поесть. Можно уйти в ванную, в туалет, как бы привести себя немножко больше в чувство и охладить ситуацию. Просто взять пасекзман, взять какой-то, знаете, пасекзман, как-то тайм-аут, маленький тайм-аут, чтобы вот эту остроту, она, время, она очень полезная тем, что оно, чем идет больше время, тем больше оно как бы, ну, немножко отходит ситуация, да. А поэтому за это тайм-аут мы можем подумать, а что сказать, помолиться Творцу можно, отойти в сторонку и помолиться, попросить. Но пока что тайм-аут, он может быть под любым предлогом. Я сейчас должна срочно там что-то такое попить водичку, сейчас я подойду. Например, да? То есть как бы не форсировать ситуацию, а взять небольшой тайм-аут. А в этом тайм-ауте можно и помолиться, и подумать, как среагировать более спокойно, более разумно. И не доказывать свое, потому что пока вот эта ситуация обострилась, любое доказательство будет только еще больше форсировать, еще больше возбуждать.
Можно вопрос, Рабанит Мира, уважаемая, скажите, а можно вот чувствуешь эту ситуацию и в мыслях к Творцу обратиться, вот прямо взмолиться, вот, или это не будет...
Конечно. Но при этом все равно тайм-аут должны взять. Тайм-аут, вы понимаете, я не знаю другого слова, что такое тайм-аут. Вот такое вот как бы... вы все равно должны отойти от своих утверждений. Согласитесь. Просто междометие, дорогая, извините. Междометие, да-да, я тебя слышу. А, да, я понимаю. Хотя вы ничего не понимаете. и вы ничего не способны понять. Вы
ничего да, не способны да, понять. Точно. Я буду потом жалеть, буду потом себя поносить. Ну вот этот момент.
Вы нашли для новое что-то.
Все, спасибо.
Запомните вот эти простые слова междометия. Да-да, я вас, я тебя слышу. Да-да, я понимаю. Ага, ага, угу. Простые вещи, которые, они ничего не отражают, кроме вашего, как бы, такого, знаете, позитивного такого. Вы не судите ни себя, ни другого, ничего. Вы просто-напросто, как бы, да-да, слышите.
Я тебя да пусть скажу. Я буду даже глупцом в глазах другого, лишь бы не делать, правда ведь?
Да, так и написано у нас, да. Лучше быть глупцом в глазах, чем быть негодяем хотя бы долгое время, чем быть, естественно, неправильно, ну, быть негодяем.
Омен, спасибо большое. Большое спасибо, замечательно. Восхищаюсь вами, спасибо.
Спасибо вам.
Спасибо большое. Да. Кто у нас хотел еще задать Марина вопросы? Сделать?
Марина.
Да, если нет ни у кого, да я просто хотела спросить, а правильно ли я поняла, что если человек сам с собой, ну вот, например, я сама с собой нахожусь в гармонии, ну, понимаю себя, да, то у меня как бы не будет вот этой вот, ну, возможности наезжать на других. То есть я как бы не буду обороняться, да, то есть не будет даже причины для самообороны, если я с собой нахожусь, вот, ну, понимаю.
Чем больше вы сама с собой умеете
договариваться,
понимать, да. И понимать. Тем больше у вас возможностей выруливать, когда находит коса на камень с другим человеком.
Потому что как бы я не ставлю оборону, потому что понимаю, ну, например, ну, мы разные, да? Не обязательно меня сразу услышат.
Да.
Ну, то есть я понимаю, что мне не надо обороняться, да? То есть вот, я понимаю, что мне не надо.
Да, да. И поэтому, если вы больше в ладу, то вы смотрите, взаимоотношения – это вещь, которая всегда, они будут, как бы, время от времени какие-то есть раздоры, разногласия, непонимания. Каждый, люди – это люди, и мы время от времени такие волны находят на всех нас. А но человек, который уже навык имеет с собственными волнами справляться, он и умеет вот эти волны другого человека тоже как-то мягко их обойти и не ставить им препятствия, чтобы эти волны поднимались и делали тут бушующие такие.
Ага. Спасибо большое. У нас есть вопрос в чате. Спрашивают, является ли улитка эцерара?
Вообще-то все это на самом деле работает с ЕЦРРА, правильно, безусловно. Все то, что мы говорим сейчас с психологической точки зрения, это все в наших источниках называется. Вот это борьба ЕЦРРТОВ с ЕЦРРА, наша работа, которую проводит человек. Поэтому, когда я говорю психологически, я просто описываю технический подход к этому вопросу. А это действительно ЕЦРРА, безусловно. Ецер моего я, чтобы я докажу свою правоту. Я уже донесу. Я уже покажу тебе, где раки зимуют, это я прав, например, да? Это же ецер явный, да?
Спасибо. И у нас Дарья хочет задать вопрос. Дарья, у вас уже включен микрофон.
Здравствуйте. Во-первых, спасибо большое за лекцию. И особенно понравилась ваша метафора с улиткой. Чувствую, что запомнится очень надолго. Вопрос такой. Когда ты сам чувствуешь, не ты нападаешь, а вот ты понимаешь, что ты в улитку закрываешься. У меня такое часто бывает. Приходишь в какой-то новый коллектив или к новому человеку, и вот они как бы ничего тебе плохого не делают, но ты по привычке какой-то начинаешь защищаться вот там, где не надо, и это мешает. Что себе сказать, может быть, вот, или как попросить, чтобы это уходило, как с этим бороться?
Вы правы, это бывает, это случается. И это то, что я сказала немножко. Смотрите, наши возможности говорить, они немножко ограничены, все-таки это коротко. Но я немножко коротко сказала, у нас еще с детства есть, кроме того, у нас есть собственные как бы вот эти оборонительные реакции. Еще с детства у нас какие-то навыки. Вполне возможно, что у нас с детства есть вот этот повышенный страх к общению с людьми. Вот сейчас они будут что-то такое говорить, сейчас они будут, может быть, что-то такое критиковать, обвинять, или что-то такое быть им недовольными. Поэтому вы сразу чувствуете вот это волнение внутреннее, защититься, правильно? Об этом вы говорите, да?
Да, да, конечно, вот. Прям в точности.
Так вот, что помогает очень этому? есть сиюминутные действия, а есть как бы более постоянные действия. Более постоянные действия вам надо заняться, может быть, подумать об этом, или еще не как бы обработать это, самооценку, позитивную самооценку. Что вы чувствуете себя более хорошо, уверенно сама собой. Вы человек, вы не идеально, но вы позитивно, у вас все нормально. И даже если кому-то не нравится, это не значит, что это ненормально. То есть больше, более покоя с самим собой. Собер? Это первое. Mm-hmm. Это более длительная работа. Это надо постоянно еще научиться сама в себе видеть те сильные стороны, те позитивы. И не пугаться тех слабых вещей, которые есть. И чувствовать, что это нормально. Вы как любой другой человек, вы можете кому-то понравиться, кому-то не понравится. Что-то будет более удачно, что-то будет не менее удачно. Но все хорошо, все под контролем, у вас нормально. Вы не пугаетесь этого, а это естественная ситуация, что что-то удачно будет, что-то будет неудачно. Вам это вашу самооценку никак не сбивает, и вы не чувствуете себя ущербной и обвиненной и так далее. Все, да? А вторая, более сиюминутная, когда вам говорят какие-то обвинения или вы чувствуете, что могут сказать, то вы себе можете сиюминутно говорить, это их видение, это их ощущение. А я имею право на свое видение, на свое личное, на свое ощущение. Как бы отделить себя от их. Вот это они так смотрят. Окей, они так смотрят. Мне это не угрожает. А если даже угрожает, ничего страшного, как все будет хорошо. Седер, это будет 7 минут и разговор с собой такой.